Глава 87. Молитвы олицетворенных вет. Часть 2. «О возлюбленный Господь!» — продолжали олицетворенные веды. «Для того, кто сумел очистить ум, чувства и разум, служа Тебе в сознании Кришны, ум становится верным другом. В противном случае ум всегда враг живого существа. Когда ум поглощен преданным служением Господу, он из врага превращается в друга, поскольку всегда думает о Господе. Ты, о Господь, вечно дорог живому существу, и, погружаясь в мысли о Тебе, оно тотчас ощущает величайшую радость, о которой мечтала жизнь за жизнью. Преданный, мысли которого сосредоточены на лотосных стопах Верховного Господа, никогда не станет поклоняться тем, кто стоит ниже Господа, или следовать путем самосознания, уступающим преданному служению. Поклоняясь полубогам или избирая какой-то метод самосознания, отличающийся от преданного служения Господу, живое существо остается в круговороте рождений и смертей, и невозможно представить, до какой степени оно опускается, когда получает тело кошки, собаки или другого животного. В одной из песен Шрилы Нароттамы-дас Тхакура поется, что те, кто отвергает преданное служение Господу и занимается философствованием или кармической деятельностью, отравляют себя ядовитыми плодами своих трудов. Эти люди едят мясо и другую отвратительную пищу, пьют вино и после смерти рождаются среди низших форм жизни. Материалисты обычно почитают бренное материальное тело и не заботятся о заключенной в нем вечной душе. Одни из них полагаются на материалистическую науку, надеясь в большей мере наслаждаться земной жизнью, а другие поклоняются полубогам, мечтая вознестись на райские планеты. Смысл их жизни – забота о благополучии материального тела, и ради этого они пренебрегают интересами вечной души. В ведах такие люди называются самоубийцами, ибо привязанность к материальному телу и мирским благам обрекает живое существо на вечное пребывание в круговороте рождений и смертей и нескончаемые страдания. В человеческой форме жизни у живого существа есть возможность познать себя, поэтому наиболее разумные из людей посвящают себя преданному служению, стремясь к тому, чтобы их ум, чувства и тело служили только Господу. «О возлюбленный Господь!» — продолжали олицетворенные веды. Есть много йогов-мистиков, которые обладают большими познаниями и стремятся достичь высшей ступени совершенства. Занимаясь йогой, они учатся управлять движением жизненного воздуха в теле. Они сосредоточивают ум на Вишну, держат чувства в строжайшем повиновении, но в результате столь суровой аскезы и самообуздания достигают того же самого, что и твои враги. Иными словами, и йоги, и великие философы достигают сияния Брахмана, куда без каких-либо усилий попадают демоны, заклятые враги Верховной Личности Бога. Камса, Шишупала, Дантавакра и подобные им демоны также достигли сияния Брахмана, потому что одержимые ненавистью постоянно думали о Верховном Господе. Самое главное — сосредоточить ум на Верховной Личности Бога. Гопи пленяла красота Кришны. Их постоянные мысли о Кришне были вызваны любовной страстью. Они мечтали, чтобы их обнимали могучие руки Кришны, похожие на прекрасных змей. А мы, ведические гимны, сосредоточиваем свой ум на твоих лотосных стопах. Гопи думают о тебе, побуждаемые страстью. Точно так же мы, веды, думаем о твоих лотосных стопах, чтобы вернуться к тебе. Твои враги думают о тебе, желая убить тебя, а йоги становятся великими подвижниками, чтобы достичь твоего безличного сияния. Все они, люди и демоны, хотя и по-разному, сосредоточивают свои мысли на тебе и тем самым достигают духовного совершенства, ибо ты, о Господь, одинаково относишься ко всем, кто поклоняется тебе. Шридхара с вами написал по этому поводу замечательный стих. «О Господь, постоянно думать о твоих лотосных стопах очень трудно. Однако это возможно для великих преданных, которые обрели любовь к тебе и посвятили себя трансцендентному преданному служению. О Господь, я хочу, чтобы и мой ум, хотя бы на какое-то время сосредоточился на твоих лотосных стопах. Каким образом разные трансценденталисты достигают духовного совершенства, объясняется в Бхагавад-гите. Там Господь говорит, что Он помогает преданному достичь совершенства в той степени, какой преданный вверяет себя Ему. Имперсоналисты, йоги и враги Господа погружаются в Его духовное сияние, а персоналисты, которые следуют за обитателями Вриндавана или строго выполняют правила преданного служения, возносятся в обитель самого Кришны, на Голоку Вриндавану или на планеты Вайкунтхи. Как имперсоналисты, так и персоналисты достигают духовного царства, духовного неба, однако имперсоналисты попадают в сияние безличного брахмана, а персоналисты — на Вайкунтха-локе или на Галоку-Вриндавану, в зависимости от того, в какой расе они хотят служить Господу. Олицетворенные веды сказали, что те, кто родился после сотворения материального мира, не могут понять факт существования Верховной Личности Бога своими материальными методами познания. Подобно тому, как человек, появившийся на свет в той или иной семье, не может понять, какое положение занимал его прадед, живший задолго до его рождения, мы не в силах постичь Верховную Личность Бога, Нараяну или Кришну, который вечно существует в духовном мире. В 8 главе Бхагавадгиты ясно сказано, что приблизиться к Верховному Господу, вечно живущему в духовном царстве Санатанадхаме, можно только путем преданного служения. Первым в материальном мире был сотворен Брахма. До него во Вселенной не было ни одного живого существа. До того, как Брахма родился на лотосе, выросшем из пупка Гарбхатакашая Вишну, во Вселенной было пусто и темно. Гарбхатакашая Вишну исходит от Каранадакашая Вишну. Каранадакашая Вишну от Санкаршаны, а Санкаршана от Баларамы, которая исходит от самого Господа Кришны. После сотворения Брахмы родились две категории полубогов. Одни из них, как четверо братьев-кумаров Санака, Санатана, Санандана и Санат, олицетворяют отречение от мира, а другие, как Маричи и его потомки, наслаждаются жизнью в материальном мире. От этих полубогов произошли все остальные существа, в том числе и люди. Таким образом, Брахма, полубоги, ракшасы и другие обитатели материального мира являются нашими современниками. Это означает, что все они родились сравнительно недавно, подобно тому, как недавно родившийся в семье ребенок не может понять, каково было положение его отдаленного предка, никто в материальном мире не способен понять, какое положение Верховный Господь занимает в духовном мире, поскольку материальный мир был сотворен сравнительно недавно. Хотя все, что проявлено в материальном мире, время, веды, грубые и тонкие первоэлементы и сами его обитатели существуют долго, все они были в какой-то момент сотворены. Поэтому любой метод, созданный в материальном мире для того, чтобы постичь его источник, следует считать недавним изобретением. Пытаясь познать себя и познать Бога путем кармической деятельности, философских рассуждений или мистической йоги, нельзя реально приблизиться к изначальному источнику всего сущего. Когда сотворенный мир полностью разрушается, когда перестают существовать веды, материальное время, грубые и тонкие первоэлементы, когда все живые существа в непроявленном состоянии покоятся в теле Нараяны, все искусственно созданные методы самоосознания теряют силу и перестают действовать. Однако преданное служение продолжается в вечном духовном мире. Поэтому единственный эффективный метод постижения себя и познания Бога — это преданное служение. Шрила Шридхара с вами сложил об этом стих, в котором говорится, что Верховный Господь, изначальный источник всего сущего, безграничен и велик, и потому его нельзя познать никакими материальными способами. Мы можем лишь молить Господа о том, чтобы Он позволил нам вечно служить Ему с любовью и преданностью, и тогда, по милости Господа, мы постигнем изначальный источник творения. Изначальный Творец мироздания, Верховный Господь, открывает себя лишь тем, кто предан Ему. В 4 главе Бхагавадгиты Господь говорит Арджуне: «О Арджуна, поскольку ты мой преданный, мой близкий друг, я открою тебе, как постичь меня». Иными словами, изначального Творца мироздания, Верховную Личность Бога, нельзя познать собственными силами. Мы должны угодить Господу своим служением, и он откроется нам. Тогда и только тогда мы сможем в какой-то мере познать его. Разные философы в разное время пытались постичь изначальный источник мироздания умозрительным путем. Рассуждения представителей шести философских школ называются шаддаршана. Все эти философы – имперсоналисты, майявади. Все они старались утвердить превосходство своих взглядов, но позднее пошли на компромисс и объявили, что все пути ведут к одной цели, и потому каждое мнение является верным. Однако олицетворенные веды в своих молитвах говорят, что ни одно из подобных мнений неверно, поскольку методы познания, используемые такими философами, были созданы в недолговечном материальном мире. Эти философы упускают самое главное, то, что верховную личность Бога, абсолютную истину, можно познать только посредством преданного служения. Мудрец Джаймини и другие последователи философии кармы-мимамсы пришли к заключению, что, занимаясь благочестивой деятельностью и выполняя предписания вед, люди смогут достичь высшей ступени совершенства. Однако в 9 главе Бхагавадгиты Господь Кришна опровергает их мнение. Он говорит, что благие дела могут привести человека на райские планеты, но как только запас его благочестия истощается, он лишается возможности наслаждаться жизнью в раю и снова оказывается на земле, где продолжительность жизни невелика, а наслаждения сомнительны. «Кшине пунье марте локам вишанти» сказано в Бхагавадгите. Следовательно, заключение приверженцев философии мимамсы, согласно которым благочестивая деятельность способна привести к абсолютной истине, неверно. Хотя чистый преданный по самой своей природе склонен совершать благочестивые поступки, одними такими поступками нельзя заслужить милость Верховной Личности Бога. Благочестие может очистить от скверны, порождаемой гунами невежества и страсти, но преданный очищается от нее естественным образом, постоянно слушая трансцендентное послание Господа, заключенное в Бхагавадгите, Шримад-Бхагаватам или подобных им священных писаниях. Согласно Бхагавадгите, даже тот, кто недостаточно благочестив, если он полностью посвящает себя преданному служению, успешно продвигается по пути, ведущему к духовному совершенству. В Бхагавадгите сказано также, что если человек с любовью и верой служит Верховной Личности Бога, Господь изнутри руководит его действиями. Верховный Господь в образе Параматмы, духовного учителя в сердце, дает преданному точные указания, следуя которым он сможет со временем вернуться к Богу. Заключения приверженцев философии мимамсы не являются истиной и не могут привести к правильному пониманию вещей. Последователи философии Санкхи, метафизики и ученые-материалисты исследуют материальный космос научными методами, которые сами изобрели, и не признают Бога верховным творцом мироздания. Они ошибочно считают, что материальный космос возник в результате взаимодействия материальных элементов. Бхагавадгита, однако, отвергает эту теорию. В ней ясно сказано, что все в материальном мире создается под руководством Верховной Личности Бога. Это подтверждается в Ведах. Садва саумьедам аграасит. Источник мироздания существовал и до того, как возник проявленный космос. Поэтому материальные первоэлементы не могут быть причиной его возникновения. Хотя они считаются непосредственной причиной, в конечном счете причиной возникновения материального мира является сам Господь, Верховная Личность Бога. И в Бхагавадгите сказано, что материальная природа действует под надзором Кришны. Приверженцы атеистической санкхи приходят к такому выводу. Поскольку следствия, вещи и явления в материальном мире временны, а значит иллюзорны, причина возникновения материального мира тоже иллюзорна. Последователи санкхи склоняются к философии пустоты, однако на самом деле изначальной причиной возникновения материального космоса является Верховный Господь. Проявленный космос — это временное порождение материальной энергии Господа. Когда бренный материальный мир подвергается разрушению, его источник, вечное духовное бытие, остается неизменным. Поэтому духовный мир называют санатанадхамой, вечной обителью. Таким образом, заключение приверженцев атеистической санкхи ошибочно. Есть еще философы, возглавляемые Гаутамой и Канадой. Тщательно изучив материальные первоэлементы и результаты их взаимодействия, они пришли к заключению, что материальный мир возник в результате соединения атомов. Современные ученые-материалисты идут по стопам Гаутамы и Канады, создавших эту теорию, по роману Ваду. Однако их учение нельзя считать верным, ибо безжизненные атомы не могут быть изначальной причиной всего сущего. Это подтверждается в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, а также в Ведах, где сказано «Эко Нараяна Асит». До сотворения материального космоса существовал только Нараяна. Шримад-Бхагаватам и Веданта-сутра также утверждают, что изначальная причина обладает разумом и прямо или косвенно знает обо всем, что происходит в материальном мире. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Ахам сарвасья прабхава, я изначальный источник всего сущего, и матта сарвам правартате, все исходит от меня». Атомы могут образовывать соединения, составляющие основу того, что существует в материальном мире, но сами атомы созданы Верховной Личностью Бога, поэтому философию Гаутамы и Канады нельзя признать верной. Имперсоналисты во главе с Аштавакрой, а позднее Шанкарачарьей, считают источником всего сущего безличное сияние Брахмана. Согласно их взглядам, материальный космос является временным и иллюзорным, а сияние Брахмана — единственной реальностью. Но и эту теорию нельзя считать верной, поскольку в Бхагавад-гите сам Господь говорит, что основой сияния Брахмана является Он как Личность. И в Брахма-самхите утверждается, что сияние Брахмана — это лучи, которые исходят от тела Кришны. Следовательно, безличный Брахман не может быть изначальной причиной космического проявления. Его изначальная причина — всесовершенная, обладающая разумом личность Бога Говинда. Наиболее опасно утверждение имперсоналистов, что когда Бог нисходит в материальный мир, Он получает материальное тело, созданное тремя гунами природы. Господь Чайтанья назвал это утверждение философов Майвади самым тяжким богохульством. Он говорит, что тот, кто считает трансцендентное тело личности Бога порождением материальной природы, наносит величайшее оскорбление лотосным стопам Вишну. В Бхагавад-гите также сказано, что когда Господь нисходит на землю в облике человека, насмехаться над ним могут лишь невежды и негодяи. Но такое действительно случилось, когда Господь Кришна, Господь Рама и Господь Чайтанья жили в этом мире словно обычные люди. Олицетворенные веды сказали, что представления философов-имперсоналистов являются грубым искажением истины. В Брахма-самхите сказано, что тело Верховной Личности Бога — Ананда-Чинмая-раса. Верховный Господь обладает духовным, а не материальным телом. Он может наслаждаться всем, чем пожелает, с помощью любой части своего тела, поэтому его называют всемогущим. Органы материального тела могут выполнять только какую-то определенную функцию, так руки могут держать что-либо, но не могут видеть или слышать. Однако тело Верховной Личности Бога состоит из ананда-чинмая-расы и потому является сат-чит-ананда-виграхой. Господь может наслаждаться всем чем угодно и делать все, что угодно, любой частью своего тела. Те, кто считает духовное тело Господа материальным, пытаются таким образом уравнять Верховную Личность Бога с обусловленной душой. Обусловленная душа наделена материальным телом, и если допустить, что тело Господа тоже материально, то можно без труда пропагандировать теорию имперсоналистов, согласно которой живые существа тождественны Верховной Личности Бога. В действительности же тело, в котором Верховный Господь нисходит в этот мир, не является материальным, поэтому нет разницы между его детским телом, в котором он лежит на коленях матушки Яшоды, и его взрослым телом, в котором он сражается с демонами. В облике ребенка Господь тоже сражался с демонами — Путаной, Тринавартой, Агасурой и другими. При этом он явил такое же могущество, какое явил много лет спустя, когда сражался с Дантавакрой и Шишупалой. Когда обусловленная душа, живущая в материальном мире, меняет тело, она тут же забывает о своем прежнем теле. Но из Бхагавад-гиты мы узнаем, что поскольку тело Кришны — Сат-Чит-Ананда, вечно исполнено блаженство и знания, он не забыл о том, как миллионы лет назад поведал Бхагавад-гиту Богу Солнца. Господь запределен и материальному, и духовному бытию, поэтому его называют Пурушоттамой. Он — источник и духовного, и материального мира, поэтому он — причина всех причин. Верховный Господь, Личность Бога, всемогущ и всеведущ. Это значит, что тело Господа нематериально, ибо материальное тело не может быть ни всемогущим, ни всеведущим. Таким образом, Утверждение философов Майвади, что верховная личность Бога нисходит на землю в материальном теле, никак нельзя признать верным. Все теории философов-материалистов – порождение временного иллюзорного бытия. Они подобны идеям, приходящим во сне. Такие теории, конечно же, не могут привести к абсолютной истине. Абсолютную истину можно постичь только посредством преданного служения. Господь говорит в Бхагавадгите: «Бхакти мам абиджананти». «Познать меня можно только через преданное служение». В связи с этим Шрила Шридхара с вами написал стих: «О возлюбленный Господь! Пусть другие предаются бессмысленным спорам и отвлеченным рассуждениям о важных философских проблемах, пусть скитаются во мраке невежества и иллюзии и мнят себя выдающимися учеными, хотя они и не познали верховную личность Бога. Я же хочу обрести спасение, повторяя святые имена бесконечно прекрасной верховной личности Бога Мадава, Вамана, Тринаяна, Санкаршана, Шрипати и Говинда. Повторяя твои божественные имена, о Господь Мадупати, я очищусь от материальной скверны». Олицетворенные веды продолжали: «О Господь, когда живое существо по Твоей милости узнает истину о Твоем высочайшем трансцендентном положении, его перестают привлекать теории, созданные так называемыми философами». Это в первую очередь относится к умозрительным теориям Гаутамы, Кананды, Патанджали и Ниришвары Капилы. Есть два Капилы. Один Капила – воплощение Бога, сын Кардамы Муни, а другой – атеист Ниришвара, живший в нынешнюю эпоху. Атеисты Капилу часто путают с верховной личностью Бога. Господь Капила, воплощение Бога, явился как сын Кардамы Муни очень-очень давно, во времена Свайамбувы Ману, а нынешняя эпоха – это эпоха Вайвасваты Ману. Философы Майявади утверждают, что проявленный, то есть материальный мир, есть митхья или майя, он иллюзорен. Майявади провозглашают: «Брахма сатьям джаган митхья, истина лишь сияние Брахмана, материальный же мир иллюзорен, ложен». Но согласно вайшнавской философии, материальный космос реален, ибо возник благодаря верховной личности Бога. В Бхагавадгите Господь говорит, что Он входит в материальный мир в виде одной из своих полных экспансий, и тогда начинается процесс творения. Из вед мы также узнаем, что асад, временно существующий материальный космос, есть порождение сад, высшей реальности. В Веданта-сутре сказано, что все изошло от верховного Брахмана, поэтому вайшнавы не считают материальный космос иллюзорным. Верховный Господь в образе своей полной экспансии вошел в материальный космос, и благодаря ему начался процесс творения. И философы-вайшнавы видят, что все в материальном мире связано с верховной личностью Бога. Это замечательно объяснил Шрила Рупа Госвами. Он сказал, что когда люди отвергают материальный мир как нереальный или ложный, не зная, что это одно из проявлений Верховного Господа, их отречение от мира лишено смысла. Вайшнавы, однако, не привязаны к материальному миру по иной причине. Обычные живые существа ищут в материальном мире удовольствий, но вайшнавы не стремятся к этому и потому не привязаны к материальной деятельности. Вайшнав действует по отношению к материальному миру в соответствии с наставлениями вед и не привязан к плодам своего труда. Поскольку Верховный Господь – изначальный источник всего сущего, вайшнав видит, что даже в материальном мире все связано с Кришной. Это совершенное знание одухотворяет все, с чем он соприкасается. Иными словами, все в материальном мире уже духовно, и мы воспринимаем вещи как материальные только по своему невежеству. Олицетворенные веды привели такой пример. Те, кому нужно золото, не откажутся от золотых серег, браслетов и прочих золотых изделий только потому, что у них другая форма, нежели у золотого самородка. Все живые существа, неотъемлемые частицы Верховного Господа, качественно одинаковы, но они имеют разные тела, принадлежащие к 8 400 000 форм жизни, подобно тому, как различные украшения, сделанные из золота, имеют разную форму. Тот, кому нужно золото, не откажется от разнообразных золотых украшений. Так и вайшнав, хорошо зная, что все живые существа качественно не отличны от верховной личности Бога, воспринимает их как вечных слуг Господа. Поэтому вайшнав имеет безграничные возможности служить верховной личности Бога, спасая заблудших обусловленных существ, помогая им развить в себе сознание Кришны и вернуться домой к Богу. Сейчас умы живых существ возбуждены тремя гунами материальной природы, и все они, словно во сне, переселяются из одного тела в другое. Но когда их сознание меняется и становится сознанием Кришны, они сосредоточивают мысли на Кришне, пребывающем в их сердцах, и перед ним открывается путь к освобождению. В Ведах говорится, что верховная личность Бога и живые существа качественно одинаковы, они четана, то есть духовны. Это утверждается в Падмапуране, где сказано, что есть два вида духовных существ – джива и Верховный Господь. Все живые существа, от Господа Брахмы до муравья – это дживы, тогда как верховные четырехрукие Вишну, Джанардана – это сам Бог. Строго говоря, слово «атма» приложимо лишь к Верховному Господу, но поскольку живые существа – его неотъемлемые частицы, иногда слово «атма» употребляется и по отношению к ним. Поэтому живых существ называют «дживатма», а Верховного Господа – «параматмой». И параматма, и дживатмы находятся в материальном мире, а это значит, что у материального мира есть и другое предназначение, помимо того, чтобы давать живым существам возможность удовлетворять свои чувства. Те, кто видит смысл жизни в том, чтобы потворствовать своим чувствам, пребывают в иллюзии. Но то, что дживатма даже в материальном мире может служить параматме, отнюдь не иллюзия. Человек, обладающий сознанием Кришны, полностью понимает это и потому не считает материальный мир иллюзорным, но действует в реальности трансцендентного преданного служения. Преданный повсюду в материальном мире видит возможность служить Господу. Он ничего не отвергает как материальное, а все использует в преданном служении. Поэтому преданный всегда остается на трансцендентном уровне, и все, чем он пользуется, очищается и одухотворяется в его служении Господу. Шридхара с вами в связи с этим написал такой стих. «Я поклоняюсь Верховному Господу, ибо даже в материальном мире, которое некоторые считают иллюзорным, он всегда остается реальностью». Представление о ложности материального мира вызвано отсутствием знания, но тот, кто в полной мере обрел сознание Кришны, видит Верховную Личность Бога во всем. Таков подлинный смысл ведического афоризма «Сарвам калвидам брахма». «Все есть брахман». «О возлюбленный Господь!» — продолжали олицетворенные веды. Неразумные люди прибегают к другим методам самосознания, но очиститься от материальной скверны и положить конец череде рождений и смертей можно только став чистым преданным. «О Господь! Все покоится на Твоих многообразных энергиях, и Ты даешь каждому все необходимое для жизни. Поэтому в ведах сказано «Эко бахунам йо видадати каман». «Ты, о Господь, хранитель всех полубогов, людей, животных и всех остальных существ. Ты поддерживаешь всех и находишься в сердце каждого. Ты — корень всего мироздания. Поэтому те, кто неизменно служат и поклоняются Тебе, орошают корень вселенского дерева. Тот, кто посвятил себя преданному служению, радует не только Верховную Личность Бога, но и всех остальных, ибо Господь — хранитель и опора каждого. Преданный, который знает, что Верховный Господь вездесущ, самый лучший благотворитель и альтруист. Чистые преданные, полностью посвятившие себя сознанию Кришны, с легкостью выходят из круговорота рождения и смертей, буквально перешагивая через голову смерти. Преданный никогда не боится смерти, не боится переселения в другое тело. Его сознание стало сознанием Кришны, и даже если он не вернется к Богу, а получит новое материальное тело, у него нет причин для страха. Наглядный тому пример – Махараджа Бхарата. Хотя ему пришлось родиться оленем, в последующей жизни он полностью очистился от материальной скверны и вознесся в царство Бога. Поэтому в Бхагавадгите сказано, что преданный никогда не погибнет. Он непременно достигнет духовного царства, вернется домой, к Богу. Даже если в какой-то из жизней он сойдет с пути преданного служения, сознание Кришны, которое он в себе развил, даст ему возможность совершенствоваться в будущем до тех пор, пока он не вернется домой к Богу. Чистый преданный способен очистить не только себя, но и своих учеников, и в итоге они без каких-либо трудностей войдут в царство Бога. Иными словами, чистый преданный не только сам легко побеждает смерть, но и помогает в этом своим последователям. Сила преданного служения так велика, что чистый преданный своими трансцендентными наставлениями может зарядить другого человека и помочь ему пересечь океан невежества. Кроме того, наставления, которые чистый преданный дает своим ученикам, очень просты, и каждый легко может идти по его стопам. Если человек идет по стопам прославленных преданных, Господа Брахмы, Господа Шивы, Кумаров, Ману, Капилы, Царя Прохлады, Царя Джанаки, Шукадева Госвами, Ямараджи и их последователей в цепи духовных учителей, перед ним очень скоро откроются врата освобождения. Те же, кто отверг преданное служение и обратился к менее действенным методам самоосознания, гьяни, йоге или карме, все еще не очистились от материальной скверны. Даже если кажется, что такие люди достигли успеха на пути самоосознания, они не способны освободить ни себя, ни своих последователей. Людей, отвергающих путь преданности, сравнивают с посаженными на цепь животными, ибо они не могут выйти за пределы формальности исповедуемой ими веры. В Бхагавад-гите они с осуждением названы «ведавадаратами». Они не понимают, что предписания вед касаются деятельности в материальных гунах, благости, страсти и невежестве. Но Господь Кришна посоветовал Арджуне не ограничиваться выполнением обязанностей, предписанных в ведах, и встать на путь сознания Кришны, преданного служения. Господь сказал в Бхагавад-гите: «Нистрай гуньо паварджуна» — «У Арджуна, попытайся подняться над ведическими ритуалами». Подняться над ведическими ритуалами значит посвятить себя преданному служению. В Бхагавад-гите Господь ясно говорит, что люди, которые неуклонно служат Ему, постигают Брахман. Постичь Брахман в действительности означает обрести сознание Кришны и с любовью и преданностью служить Господу. Поэтому преданные — истинные брахмачари, ибо они всегда действуют в сознании Кришны, то есть заняты преданным служением. Имея на то все основания, движение сознания Кришны призывает последователей самых разных религий присоединиться к этому движению, участвуя в котором они научатся любить Бога, а не просто формально соблюдать заповеди священных писаний. Человек, не способный выйти за рамки религиозных стереотипов, подобен животному, которое хозяин посадил на цепь. Весь смысл религии в том, чтобы мы постигли Бога и развили дремлющую в нас любовь к Нему. Тот, кто слепо держится за религиозные обряды, не возвышаясь до любви к Богу, подобен животному на цепи. Иначе говоря, если человек не разовьет в себе сознание Кришны, он не сможет очиститься от материальной скверны. В связи с этим Шрила Шридхара с вами в одном из своих стихов написал: «Пусть другие занимаются суровым подвижничеством, лишают себя жизни, бросаясь с горных вершин, путешествуют по святым местам в поисках спасения или глубоко изучают философию вед, пусть йоги-мистики предаются медитации, а приверженцы разных философских школ яростно спорят о том, какая из них лучше. Неоспоримо одно: пока человек не развил в себе сознание Кришны, не посвятил себя преданному служению и не снискал милость Верховной Личности Бога, он не сможет переправиться на другой берег океана материального бытия. Поэтому разумные люди, чтобы обрести истинное освобождение, отказываются от любых стереотипов и присоединяются к движению сознания Кришны». Олицетворенные веды продолжали: «О Господь, в ведах дано и безличное Твое описание. У Тебя нет рук, но Ты принимаешь все предлагаемые Тебе жертвенные дары. У Тебя нет ног, но Ты движешься быстрее всех. У Тебя нет глаз, но Ты видишь прошлое, настоящее и грядущее. У Тебя нет ушей, но Ты все слышишь. Не обладая материальным умом, Ты знаешь все обо всех, знаешь все их прошлые, настоящие и будущие поступки. Тебя же не знает никто, поэтому Ты — изначальная и верховная личность». В другом разделе вед сказано: «О Господь, Ты ничего не обязан делать. Твое знание и могущество столь совершенны, что одним своим желанием Ты создаешь все. Нет никого равного Тебе или более великого, чем Ты, и все живые существа — Твои вечные слуги». Итак, Согласно ведам, у Абсолюта нет ни ног, ни рук, ни глаз, ни ушей, ни материального ума, и все же он действует через свои энергии, удовлетворяя потребности всех живых существ. Как сказано в Бхагавадгите, его руки и ноги всюду, ибо он вездесущ. Руки, ноги, уши и глаза живых существ действуют по указанию сверхдуши, пребывающей в сердце каждого. Если бы у нас в теле не присутствовала сверхдуша, наши руки и ноги не могли бы двигаться. Верховный Господь столь велик, независим и совершенен, что даже не имея глаз, ног и ушей, он может действовать без чьей-либо помощи. Напротив, другие нуждаются в его помощи, чтобы органы их тел могли действовать. Если бы сверхдуша не вдохновляла и не направляла живых существ, они ничего не могли бы сделать. В конечном счете, абсолютная истина — это верховная личность. Но поскольку Господь действует посредством своих разнообразных энергий, которые недоступны восприятию материалистов, такие люди убеждены в том, что абсолютная истина не может быть личностью. Рассматривая картину, на которой художник изобразил цветок, мы понимаем, что подбор красок, прорисовка контуров и так далее потребовали от мастера кропотливой работы. На картине с изображением распустившихся цветов ясно видна работа художника. Однако материалист не видит, с каким мастерством рука Господа создала настоящие цветы, и приходит к выводу, что абсолютная истина безлична. В действительности же абсолют — личность. Но он ни от чего не зависит. Ему не нужно самому брать кисть и краски, чтобы нарисовать цветы. Его энергии действуют так удивительно, что кажется, будто цветы появились без участия художника. Неразумные люди считают абсолютную истину безличной, ибо тот, кто не служит Господу, не может понять, как действует Всевышний. Он даже не знает имени Господа. Деяние и качество личности Бога открывается только преданному, который любит Господа и хочет служить Ему. В Бхагавадгите ясно сказано: «Боктарам ягья тапасам». Господь наслаждается всеми жертвенными дарами и всеми плодами подвижничества. Господь говорит: «Сарва лока махешварам». «Я властелин всех планет». Таково положение Верховного Господа. Сам он пребывает на Голоке Вриндаване, наслаждаясь трансцендентным общением со своими вечными спутниками, гопи и мальчиками-пастушками, а в это время повсюду в материальном мире, ничуть не мешая его вечным лилам, послушные воле Господа действуют его энергии. Только посвятив себя преданному служению, можно понять, как Верховный Господь посредством своих непостижимых энергий одновременно действует и безличным, и личностным образом. Он подобен императору, чьи приказы исполняют тысячи царей и князей. Верховная личность Бога — независимый верховный правитель, а Господь Брахма, Господь Шива, Царь Небес Индра, Бог Луны, Бог Солнца и другие полубоги подчиняются ему. В Ведах сказано, что из страха перед Верховным Господом светит солнце, дует ветер и горит огонь. Материальная природа наполняет сотворенный мир разнообразными движущимися и неподвижными существами, но ни одно из них не может действовать независимо или создавать что-либо без позволения Верховного Господа. Все они действуют как его вассалы, подобно тому, как подвластные императору цари ежегодно приносят ему дань. Веды предписывают, чтобы каждое живое существо питалось остатками трапезы, предлагаемой личности Бога. Согласно ведам, на больших жертвоприношениях в качестве главного божества должен присутствовать Нараяна, и после того, как жертвоприношение завершится, остатки трапезы раздаются полубогам. Каждый полубог получает свою долю жертвенных даров, называемую ягья-бхага, которую он принимает как прасад. Это значит, что полубоги не являются независимыми властителями. Они действуют как исполнители воли Верховной Личности Бога и питаются просадом, остатками жертвенных даров. Они выполняют приказы Верховного Господа в точном соответствии с его замыслом. Верховный Господь находится как бы на заднем плане и только отдает повеления, которые исполняют другие. Поэтому создается впечатление, что Господь безличен. Мы с нашим грубо-материалистическим мировосприятием не можем себе представить, каким образом Верховная Личность Бога повелевает безличной деятельностью материальной природы. Поэтому в Бхагавадгите Господь говорит, что нет никого превыше Его, и что безличный Брахман подвластен Ему, будучи сиянием Его тела. Шрипада Шридхара Свами написал по этому поводу замечательный стих. «Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, у которого нет материальных чувств, но по воле и под надзором которого действуют все материальные чувства. Он — верховная энергия всех материальных чувств и органов, он всемогущ, и он — высочайший вершитель всего. Поэтому он является истинным объектом поклонения для всех. Этой верховной личности я и приношу поклоны». Сам Кришна говорит в Бхагавадгите, что он превыше всех существ, и разумных, и не обладающих разумом, поэтому его называют Пурушоттамой, то есть верховной личностью. Пуруша означает личность, а Уттама — верховный или трансцендентный. В другом месте Господь говорит, что подобно тому, как воздух пребывает во всеобъемлющем эфире, все существа пребывают в нем и действуют под его надзором. «О возлюбленный Господь!» — продолжали олицетворенные веды. «Ты ко всем относишься одинаково и никому не питаешь пристрастия. Живые существа из-за собственных материальных желаний попадают в разные условия жизни и наслаждаются или страдают. Будучи твоими неотъемлемыми частицами, они подобны искрам огня. Как искры пляшут в пламени, так и живые существа пляшут, поддерживаемые тобой. Ты даешь им все, чего они желают, однако ты не ответственен за то, что они наслаждаются или страдают. Есть разные виды живых существ — полубоги, люди, деревья, птицы, звери, микробы, черви, насекомые и обитатели вод, и все они наслаждаются жизнью или страдают, а ты являешься их опорой. Живые существа бывают двух типов — нитья-мукты, вечно свободные, и нитья-бадхи, вечно обусловленные. Нитья-мукты живут в духовном мире, а нитья-бадхи — в материальном. В духовном мире живые существа и Господь находятся в своем изначальном состоянии, и живые существа там подобны искрам, находящимся в пламени костра. Но в материальном мире живые существа в той или иной степени забыли о сознании Кришны, хотя Господь в своей безличной форме пронизывает собой весь материальный мир. Живые существа в материальном мире подобны искрам, которые вылетели из огня и постепенно гаснут. Вылетевшие из огня искры попадают в разные условия и в разной степени сохраняют свои свойства огня. Некоторые искры падают в сухую траву, и она вспыхивает ярким пламенем. Такие искры подобны чистым преданным, сострадающим бедным и невинным живым существам. Чистый преданный зажигает сердца обусловленных душ огнем сознания Кришны, и тогда сверкающее пламя духовной обители становится видно даже в материальном мире. Другие искры падают в воду и тут же теряют свой блеск и гаснут. Они подобны живым существам, которые рождаются среди закоренелых материалистов и теряют изначально присущее им сознание Кришны. Некоторые искры падают на землю и едва заметно тлеют. Иначе говоря, одни живые существа лишены сознания Кришны, в других оно проявляется лишь частично, а третьи обладают им в полной мере. Господь Брахма, Индра, Чандра, Бог Солнца и другие полубоги, живущие на высших планетах, все они обладают сознанием Кришны. Люди занимают промежуточное положение между полубогами и животными, поэтому одни из них в той или иной мере обладают сознанием Кришны, а другие забыли о нем. Живые существа третьего типа, животные и растения, целиком утратили сознание Кришны. Этот пример с искрами, который приводится в Ведах, помогает понять положение различных живых существ. Но над всеми без исключения стоит верховная личность Бога, Кришна или Пурушоттама, всегда свободный от материальной скверны. Возникает вопрос. Случайно ли живые существа оказались в разных условиях жизни? Прежде всего, нужно понять, что с живыми существами ничего не происходит случайно. Понятие случайности приложимо только к неживому. Согласно ведам, живые существа наделены знанием, поэтому их называют четана, что означает «обладающие знанием». Они не случайно оказываются в разных условиях жизни. Они сами делают выбор, поскольку обладают знанием. Господь говорит в Бхагавадгите: «Оставь все и предайся мне». Этот метод, позволяющий постичь Верховную Личность Бога, доступен каждому, но живое существо само выбирает, принять или отвергнуть его. В последней главе Бхагавадгиты Господь Кришна прямо говорит Арджуне: «Дорогой Арджуна, я рассказал тебе обо всем, теперь выбирай, принять это или отвергнуть». Живые существа, пришедшие в материальный мир, тоже сделали свой выбор, когда пожелали наслаждаться жизнью в этом мире. Кришна не посылал их в материальный мир. Этот мир был создан для живых существ, пожелавших отречься от вечного служения Господу и занять место верховного наслаждающегося. Согласно философии вайшнавов, когда живое существо желает потворствовать своим чувствам и забывает о служении Господу, ему предоставляют место в материальном мире. Здесь оно вольно действовать в соответствии со своими желаниями, таким образом создавать для себя условия жизни, в которых оно будет либо наслаждаться, либо страдать. Мы должны твердо знать, что и Господь, и живые существа всегда обладают сознанием. Ни для Господа, ни для живых существ нет ни смерти, ни рождения. Не следует думать, что живые существа создаются вместе с материальным миром. Господь создает материальный мир для того, чтобы предоставить обусловленным душам возможность подняться на уровень сознания Кришны. Если обусловленная душа не использует эту возможность, то после разрушения материального мира она погружается в тело Нараяны и пребывает там в глубоком сне до тех пор, пока материальный мир не будет создан вновь. Тут уместно привести пример с сезоном дождей. Дожди, выпадающие в эту пору, обладают животворной силой. Они увлажняют поля и способствуют росту трав и других растений. Когда Господь, бросая взгляд на материальную природу, создает этот мир, живые существа тут же появляются на свет в различных формах, подобно тому, как разные травы вырастают после дождя. Дождь один, но он способствует появлению разных растений. Дождь равномерно выпадает на все поле, но растения имеют разные формы и размеры, поскольку вырастают из разных семян. Также различны и семена наших желаний. У каждого живого существа свое желание. Это желание становится тем семенем, из которого вырастает тело определенного типа. В связи с этим Рупа Госвами употребляет слово «папа-биджа». «Папа» означает «греховный». Все наши материальные желания следует считать «папа-биджами», семенами греха. Согласно Бхагавадгите, наш грех состоит в том, что мы не хотим предаться Верховному Господу. В Бхагавадгите Господь говорит: «Я огражу вас от последствий ваших грехов». Мы получаем различные материальные тела из-за своих греховных желаний, поэтому никто не вправе обвинять Верховного Господа в том, что Он пристрастен, когда дает живым существам разные типы тел. Все тела, принадлежащие к 8 400 000 форм жизни, соответствуют состоянию ума индивидуальных живых существ. Верховная Личность Бога, Пурушоттама, всего лишь дает им возможность поступать согласно их желаниям. И, пользуясь этой возможностью, живые существа действуют в материальном мире. Но, с другой стороны, живые существа исходят из трансцендентного тела Господа. Эта связь между Господом и живыми существами объясняется в Ведах. Там сказано, что Верховный Господь обеспечивает всех своих детей, давая им то, чего они желают. Господь говорит в Бхагавадгите: «Я — Отец всех живых существ». Понять это совсем нетрудно. Отец производит на свет детей, но дети поступают согласно своим желаниям. Поэтому отец не может отвечать за то, что жизнь его детей складывается по-разному. Каждый ребенок имеет возможность пользоваться наставлениями и собственностью отца, но хотя все дети получают одинаковую долю наследства и одинаковые наставления, они, движимые разными желаниями, по-разному строят свою жизнь и в зависимости от этого страдают или наслаждаются. Наставления Бхагавадгиты тоже одинаковы для всех. Все должны предаться Верховному Господу, и Он позаботится о каждом и защитит каждого от последствий его грехов. В мире, сотворенном Господом, каждому дается все необходимое для жизни. Все, что есть на земле, в воде или на небе, отдано в распоряжение всех живых существ. Поскольку все живые существа — дети Верховного Господа, каждый из них может пользоваться теми благами, которые дает Господь. Но, к несчастью, обитатели этого мира, враждуя между собой, создают неблагоприятные условия для жизни. Ответственность за это лежит на живых существах, а не на Верховной Личности Бога. Однако, если живые существа, следуя наставлениям, которые Господь дает в Бхагавад-гите, будут развивать в себе сознание Кришны, они достигнут совершенства и вернутся домой, к Богу. Нам могут возразить, что Господь ответственен за состояние материального мира, ибо Он его Творец. Конечно, Господь несет косвенную ответственность за создание и сохранение материального мира, но Он ни в коей мере не отвечает за то, что живые существа находятся в разных условиях жизни. Господь создает материальный мир, подобно тому, как туча создает растительный покров. В сезон дождей туча вызывает к жизни разные виды растений. Туча изливает воду на поверхность земли, но сама никогда ее не касается. Точно так же Господь творит этот мир, окидывая взглядом материальную энергию. Это подтверждается в Ведах. Он бросил взгляд на материальную природу, и так был сотворен материальный мир. В Бхагавад-гите также сказано, что просто окидывая своим трансцендентным взглядом материальную природу, Господь создает самые разные объекты, движущиеся и неподвижные, живые и неживые. Создание материального мира — одна из лил Верховного Господа. Оно называется лилой, игрой Господа, поскольку Господь творит материальный мир, когда пожелает. В этом желании Верховного Господа проявляется Его величайшее милосердие, ибо, создавая материальный мир, Он дает обусловленным душам еще одну возможность развить изначально присущее им сознание и вернуться к Богу. Поэтому никто не должен упрекать Верховного Господа за то, что Он создал материальный мир. Из вышесказанного нетрудно понять разницу между имперсоналистами и персоналистами. Имперсоналисты призывают к слиянию с бытием Всевышнего, а приверженцы философии пустоты рекомендуют свести все материальное многообразие к пустоте. Обе эти философии известны как майявада. Безусловно, в какой-то момент материальный космос гибнет и опустошается, и тогда живые существа погружаются в тело Нараяны, чтобы покоиться там до тех пор, пока материальный мир не будет сотворен вновь. Такое состояние живых существ можно назвать безличным бытием, но оно не будет длиться вечно. Материальный мир со всем его многообразием исчезает не навсегда. Через некоторое время он создается вновь, и живые существа, не развившие в себе сознание Кришны и погрузившиеся в тело Всевышнего, опять появляются в материальном мире. В Бхагавад-гите также сказано, что материальный мир вновь и вновь создается и уничтожается, и обусловленные души, не обладая сознанием Кришны, вновь и вновь возвращаются в материальный мир. Если живые существа воспользуются предоставленной им возможностью и, следуя наставлениям самого Господа, разовьют в себе сознание Кришны, они попадут в духовное царство, и им уже не придется возвращаться в материальный мир. Последователи философии пустоты и имперсоналистов называют не слишком разумными людьми, поскольку они не ищут прибежища у лотосных стоп Господа. Будучи неразумными, приверженцы имперсонализма и философии пустоты совершают разного рода аскезу либо для того, чтобы достичь нирваны, то есть прекратить свое материальное существование, либо для того, чтобы слиться с Богом воедино, погрузившись в Его тело. Однако все они снова падают в материальный мир, поскольку пренебрегают лотосными стопами Господа. Кришна Дас Кавираджа Госвами, автор Чайтанья Чаритамриты, изучив все ведические писания и выслушав многочисленных знатоков Вед, пришел к заключению, что Кришна — единственный верховный властелин, а все живые существа — его вечные слуги. Подтверждение этому мы находим и в молитвах, олицетворенных Вед. Таким образом, все живые существа подвластны Верховной Личности Бога, все исполняют волю Верховного Господа и боятся Его. Именно из страха перед Ним все надлежащим образом выполняют свои обязанности. Все живые существа подвластны Верховному Господу, но Господь относится к ним беспристрастно. он подобен бескрайнему небу. Как искры огня пляшут в пламени, так и все дживы, подобно птицам, летают в безграничном небе Верховного Господа. Одни летают очень высоко, другие — ниже, третьи — еще ниже. Высота полета зависит от сил и возможностей каждой из них, но само небо не имеет к этому никакого отношения. В Бхагавадгите Господь говорит, что Он помещает живых существ в разные условия жизни в зависимости от того, насколько они подчиняются Ему. Однако эта пропорциональность вознаграждения со стороны Господа не свидетельствует о Его пристрастности. Живые существа, какими бы телами они ни обладали и где бы ни оказались, всегда остаются подвластными Верховной Личности Бога, и все же Господь не несет ответственности за то, что они находятся в разных условиях жизни. Поэтому глупо и противоестественно считать себя равным Верховному Господу, и еще более глупо полагать, что мы никогда не видели Бога. Каждый видит Бога в меру своих возможностей. Разница лишь в том, что верующий видит Бога как Верховную Личность своего возлюбленного Кришну, а перед неверующим абсолютная истина предстает в облике неотвратимой смерти. Олицетворенные веды продолжали возносить Господу молитвы. «О Господь!» — сказали они. «Все ведические писания гласят, что Ты — Верховный Повелитель, и все живые существа подвластны Тебе. И Господа, и живых существ называют нити, вечными, поэтому они качественно не отличны друг от друга». Однако один нити — Верховный Господь, Повелитель, а многочисленные нити находятся у Него в подчинении. Подчиненное Господу индивидуальное живое существо пребывает в материальном теле, и там же в облике сверхдуши пребывает Верховный Господь, но сверхдуша повелевает индивидуальной душой. Так утверждают веды. Не будь индивидуальная душа подвластна сверхдуше, как можно было бы объяснить утверждение вед, что живое существо переселяется из тела в тело, наслаждается или страдает, попадает в лучшие или худшие условия, пожиная плоды своих прошлых поступков? Обусловленные души подвластны не только Верховному Господу, но и материальной природе. То, что живые существа подвластны Верховному Господу, доказывает, что, в отличие от сверхдуши, индивидуальные души не всепроникающие. Если бы индивидуальные души были всепроникающими, они не могли бы находиться под чьей-либо властью. Поэтому представления о равенстве сверхдуши и индивидуальной души могут родиться лишь в оскверненном уме, и ни один разумный человек с ними не согласится. Разумный человек скорее попытается понять различие между вечным верховным существом и вечными подчиненными существами. Олицетворенные веды продолжали. «О Господь, Ты безграничен и вечен, Трува, а живые существа ограничены, хотя и вечны по своей природе». Тело безграничного вечного существа иногда представляют в виде вселенской формы. Тело же ограниченного живого существа подробно описано в Упанишадах. Там сказано, что изначальное духовное тело живого существа размером с 1/10000 часть кончика волоса. Там также сказано, что дух больше величайшего и мельче мельчайшего. Индивидуальные живые существа, вечные неотъемлемые частицы Бога, меньше мельчайшего. Нашими материальными чувствами мы не можем воспринять ни Всевышнего, который больше величайшего, ни живое существо, которое меньше мельчайшего. Но веды, достоверный источник знания, дают нам возможность постичь их обоих. В ведах говорится, что сверхдуша пребывает в сердце каждого и что величиной она с большой палец. У кого-то возникнет вопрос, как сверхдуша, имея такие размеры, может поместиться в сердце муравья? Ответ заключается в том, что размеры сверхдуши указываются пропорционально размерам тела конкретного живого существа. Хотя сверхдуша и живое существо находятся в одном материальном теле, не следует думать, что они одно и то же. Сверхдуша пребывает в сердце, чтобы наставлять и направлять индивидуальное живое существо. Хотя и сверхдуша, и живое существо друва, вечны, живое существо всегда подвластно Всевышнему. Кто-то может выдвинуть и такой довод. Поскольку все живые существа произведены на свет материальной природой, они равны и независимы. Однако в ведических писаниях сказано, что Верховный Господь оплодотворяет материальную природу живыми существами, и только потом они появляются из ее лона. Поэтому индивидуальные живые существа обязаны своим появлением на свет не только материальной природе, так же, как ребенок обязан своим рождением не только матери. Прежде чем ребенок появится на свет, женщину должен оплодотворить мужчина. Ребенок, рожденный женщиной, плоть от плоти мужчины. Подобно этому, материальная природа, производя живых существ, действует не сама по себе. Живые существа попадают в лоно материальной природы благодаря тому, что ее оплодотворяет Верховный Отец. Поэтому утверждение, что индивидуальные живые существа не являются частицами Всевышнего, несостоятельны. Так, части тела не могут быть тождественны всему телу, но тело управляет действиями своих частей. Аналогично этому, неотъемлемые частицы высшего целого всегда зависимы от него и подчинены ему. В Бхагавадгите подтверждается, что живые существа — неотъемлемые частицы Кришны. Мамайвамша. Поэтому ни один разумный человек не согласится с тем, что сверхдуша и индивидуальная душа относятся к одной категории. Они равны качественно, но количественно сверхдуша всегда превосходит индивидуальную душу, и индивидуальная душа всегда подвластна сверхдуше. Таково заключение вед. В этой связи важное значение имеет слово «янмая» или «чинмая». На санскрите «маят» значит «преобразование», а также «достаточность». Согласно толкованию философов Майявади, слово «янмая» или «чинмая» указывает на то, что живое существо всегда равно Всевышнему. Но тут надо учесть, в каком значении употреблена вторая часть этого слова «маят» — «достаточность» или «преобразование». Живое существо не может обладать чем-либо в той же мере, что и Верховная Личность Бога. Отсюда следует, что в данном случае «маят» не может означать, что индивидуальное живое существо самодостаточно. Индивидуальное живое существо никогда не обладало достаточным знанием, иначе как оно могло оказаться во власти майи, материальной энергии? Поэтому, употребляя слово «достаточность», необходимо всегда учитывать размеры живого существа. То, что и Верховный Господь, и дживы духовны, не значит, что они суть одно. Каждое живое существо индивидуально. Если бы индивидуальные души были тождественны друг другу, то освобождение одной из них повлекло бы за собой немедленное освобождение всех остальных. Но в действительности каждая индивидуальная душа наслаждается и страдает в материальном мире по-разному. Второе значение слова «маят» — преобразование. Иногда оно также употребляется в смысле «побочный продукт». Имперсоналисты считают, что сам Брахман принимает форму различных тел и что это его лила, игра. Однако есть сотни и тысячи форм жизни, есть люди, полубоги, животные и так далее, которые живут в разных условиях. Если бы все они были полными проявлениями высшей абсолютной истины, не было бы смысла говорить об их освобождении, поскольку Брахман уже свободен. Майявади также утверждает, что в каждый цикл творения появляются различные тела, а когда он завершается, все эти тела или проявления Брахмана сливаются воедино, и многообразию приходит конец. Согласно этой теории, в следующий цикл творения Брахман снова распространяет себя в формах различных тел. Если согласиться с этим, придется признать, что Брахман изменяется. Но это неприемлемо. Согласно Веданта-сутре, Брахман по природе своей исполнен блаженства, поэтому он не может превратиться в тело, подверженное многочисленным страданиям. На самом деле живые существа — бесконечно малые частицы Брахмана, поэтому они могут оказаться во власти иллюзорной энергии. Как уже объяснялось, частицы Брахмана подобны искрам, радостно пляшущим в пламени огня, однако иногда они попадают из огня в дым, который, впрочем, представляет собой лишь другое состояние огня. Материальный мир подобен дыму, а духовный мир — пылающему огню. Бесчисленные живые существа, если они оказываются под влиянием иллюзорной энергии, падают из духовного мира в материальный. Однако они могут вновь стать свободными, если обретут истинное знание и благодаря этому полностью очистятся от материальной скверны. Асуры считают, что живые существа рождаются в результате соединения материальной природы, пракрити, с пурушей. Эта теория также несостоятельна, ибо материальная природа и верховная личность Бога существуют вечно. Ни материальная природа, ни Верховный Господь не рождаются. Верховного Господа называют Аджа, нерожденным, а материальную природу именуют Аджа. Эти два слова Аджа и Аджа означают нерожденный и нерожденное. Поскольку и материальная природа, и Верховный Господь нерожденные, они не могут зачать живых существ. Но в ведической литературе говорится, что порой, когда вода вступает в контакт с воздухом, возникают бесчисленные пузырьки. Точно так же, когда Верховная Личность соединяется с материальной природой, в материальном мире появляются бесчисленные живые существа. Пузырьки в воде бывают разного размера. И живые существа под влиянием гун природы появляются в материальном мире в разных телах и попадают в разные условия жизни. Можно с полным основанием говорить, что живые существа в материальном мире получают различные тела людей, полубогов, животных и прочее, потому что имеют разные желания. Никто не может определить, когда у них возникли эти желания, поэтому в шастрах сказано «Анади карма». Установить причину появления живых существ в материальном мире невозможно. Никто не знает, когда живые существа попали в материальный мир, но очевидно, что когда-то это произошло, поскольку изначально каждое живое существо — духовная искра. Подобно тому, как искра когда-то упала из огня на землю, живое существо когда-то, хотя никто не может сказать, когда именно, пришло в материальный мир. Даже когда происходит разрушение Вселенной, и все обусловленные существа погружаются в духовное бытие Господа, где они покоятся словно в глубоком сне, у них остается их первоначальное желание властвовать над материальной природой, и когда материальный мир создается вновь, они опять появляются в различных формах жизни, чтобы осуществить это желание. Живых существ, слившихся со Всевышним во время разрушения материальной Вселенной, сравнивают с медом. В меду сохраняется аромат различных цветов. Когда мы едим мед, нам трудно определить, с каких цветов он собран, однако чудесный вкус меда говорит о том, что в нем сочетаются различные ароматы. Другой пример. Когда реки впадают в море, их вода смешивается с морской водой, но это не означает, что сами реки перестают существовать. Вода Ганги и Ямуны смешивается с морской водой, но река Ганга и река Ямуна продолжают существовать. Во время разрушения Вселенной живые существа погружаются в Брахман. При этом разрушаются только их тела, а сами живые существа с их различными вкусами, сохраняя свою индивидуальность, находятся в Брахмане до следующего проявления материального мира. Соленый вкус морской воды отличается от вкуса воды Ганги, и эта разница никогда не исчезает. Так и разница между Верховным Господом и живыми существами всегда сохраняется, хотя они как будто сливаются во время разрушения Вселенной. Это значит, что даже после того, как живые существа очистятся от материальной скверны и перенесутся в духовное царство, их вкусы, проявляющиеся в отношениях с Верховным Господом, останутся индивидуальными. Олицетворенные Веды продолжали. «О возлюбленный Господь! Мы заключаем, что всех живущих в этом мире привлекает Твоя материальная энергия, и они переселяются из одного тела в другое, ошибочно считая себя порождениями материальной природы и забыв о своих вечных отношениях с Тобой. Пребывая в невежестве, они отождествляют себя с различными формами жизни, а уж родившись людьми, они начинают отождествлять себя с определенными сословиями, народом или расой, с той или иной псевдорелигией и полностью забывают, что по своей истинной природе они твои вечные слуги. Находясь в плену ложных представлений о жизни, они продолжают вращаться в круговороте рождений и смертей. Едва ли один человек из многих миллионов, благодаря общению с чистыми преданными, становится достаточно разумным, чтобы понять философию сознания Кришны и освободиться от ложных материалистических представлений о жизни. В Чайтанья Чаритамрите сам Господь Чайтанья утверждает, что живые существа странствуют по Вселенной в различных формах жизни, но если какой-то из них, по милости духовного учителя и верховной личности Бога, Кришны, становится достаточно разумным, оно обретает сознание Кришны и начинает служить Господу. Шридхара с вами говорит: «Харим вина наива амритим таранти». Без помощи верховной личности Бога ни одно живое существо не может вырваться из круговорота рождения и смертей. Иначе говоря, только Верховный Господь, личность Бога, способен вызволить обусловленную душу из цикла рождений и смертей. Олицетворенные веды продолжали возносить Господу молитвы. Неодолимое время, прошлое, настоящее и будущее, и материальные страдания, причиняемые сильной жарой или холодом, рождением, смертью, старостью и болезнями, все это лишь движение твоих бровей. Все совершается по твоей воле. В Бхагавадгите сказано, что материальная природа всегда действует под надзором Верховной Личности Бога, Кришны. Происходящее в материальном мире, продолжали веды, враждебно лишь тем, кто не покорился тебе. Но у предавшихся тебе душ, которые в полной мере обладают сознанием Кришны, ничто в материальном мире не вызывает страха. Махараджа Прахлада не испугался, когда явился Господь Нрисимхадева, но для его неверующего отца это была встреча с самой смертью, ибо Господь убил его. Хотя перед безбожниками, подобными Хираньякашипу, Господь Нрисимхадева предстает как сама смерть, он неизменно добр к своим преданным, подобным Прахладе, и всегда приносит им радость. Поэтому чистый и преданный не боится ни смерти, ни рождения, ни старости, ни болезней. Шрипада Шридхарасвами в связи с этим написал такой стих: «О Господь, я живое существо, беспрестанно страдающее в материальном мире, раздавленный колесом материальной жизни, я горю в огне собственных грехов. Но так или иначе, о Господь, я пришел к Тебе, чтобы найти прибежище у Твоих лотосных стоп. Прошу, прими меня и возьми под свою защиту». Шрила Нароттама Дас Тхакур тоже молит Господа: «О мой Господь, о сын Махараджи Нанды, о возлюбленной дочери царя Вришабхану, я так много страдал, живя в материальном мире. Теперь я хочу найти прибежище у Твоих лотосных стоп и молю Тебя о милости. Прошу, не прогоняй меня, ибо мне не найти защиты ни у кого другого». Иначе говоря, любые пути самоосознания или познания Бога, кроме бхакти-йоги, преданного служения, чрезвычайно трудны. Поэтому очиститься от материальной скверны, особенно в наш век, можно только в полной мере развив в себе сознание Кришны и посвятив себя преданному служению. Те же, кто не обладает сознанием Кришны, лишь напрасно тратят время и не получают ощутимого опыта духовной жизни. Господь Рамачандра сказал: «Я всегда дарую уверенность в безопасности тому, кто вручает себя мне и твердо решает, что он мой вечный слуга, ибо такова моя природа». Господь Кришна тоже говорит в Бхагавадгите: «Сила материальной природы неодолима, но тот, кто предался мне, непременно выйдет из-под ее влияния». Преданные Господа не вступают в споры с непреданными и не стремятся доказать ложность их теорий. Не желая напрасно тратить время, они всегда служат Господу с чистой любовью и преданностью в сознании Кришны. «О возлюбленный Господь!» продолжали олицетворенные веды. «Даже если великие йоги-мистики справятся с могучим слоном своего ума и ураганом своих чувств, но при этом не найдут прибежища у истинного духовного учителя, они рано или поздно станут жертвами материальной природы, и все их попытки познать себя окажутся напрасными. Те, у кого нет духовного учителя, подобны торговцам, выходящим в море на корабле без капитана. Собственными усилиями нельзя освободиться из плена материальной природы, необходимо обратиться к истинному духовному учителю и следовать его указаниям. Только в этом случае можно пересечь океан неведения, океан материального существования. В связи с этим Шрипада Шридхара Свами написал замечательный стих. «О всемилостивый духовный учитель, представитель Верховной Личности Бога, лишь когда мой ум целиком предастся твоим лотосным стопам, тогда, по твоей милости, я смогу преодолеть все препятствия на духовном пути и обрету блаженство». Достичь экстатического самадхи, то есть полностью погрузиться в мысли о Верховной Личности Бога, может только тот, кто постоянно служит Господу. А непрерывно служить Господу может только тот, кто действует под руководством истинного духовного учителя. Поэтому в ведах сказано, чтобы постичь науку преданного служения, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Истинный духовный учитель – тот, кто овладел наукой преданного служения, передающейся по цепи духовных учителей. Духовных учителей, хранящих истинную преемственность знаний, называют шротрия. Первый признак, по которому можно узнать истинного духовного учителя, представителя цепи духовных учителей, то, что он неуклонно идет путем бхакти-йоги. Иногда люди пренебрегают помощью духовного учителя и пытаются достичь самосознания, занимаясь мистической йогой. Однако даже великие йоги-мистики, подобные Вишвамитре, порой терпят неудачу. Тому есть множество примеров. Арджуна сказал в Бхагавадгите, что обуздать ум так же трудно, как остановить ураган. Ум иногда сравнивают с бешеным слоном. Не следуя наставлениям духовного учителя, нельзя обуздать ум и чувства. Иными словами, тот, кто занимается мистической йогой, но не обращается к истинному духовному учителю, неминуемо терпит неудачу. Он только напрасно тратит свое драгоценное время. Согласно ведам, не следуя наставлениям Ачарьи, невозможно обрести совершенное знание. Ачарьяван Пурушо Веда – тот, у кого есть Ачарья, знает истину. Абсолютную истину нельзя постичь с помощью логики. Тот, кто стал совершенным брахманом, естественно, отрешается от всего материального. Он не стремится к материальным приобретениям. Обладая духовным знанием, он понимает, что в этом мире всего вдоволь. Верховная Личность Бога дает каждому все необходимое для жизни, поэтому настоящий брахман не стремится к материальному успеху, он обращается к истинному духовному учителю, чтобы следовать его наставлениям. Духовный учитель должен быть брахманишта. Он должен отказаться от всех видов деятельности, кроме служения Верховной Личности Бога, Кришне. Серьезный ученик обращается к такому учителю со смиренной мольбой. «Мой господин! Пожалуйста, прими меня в ученики и обучи меня таким образом, чтобы я смог отринуть все прочие методы самосознания и целиком посвятить себя сознанию Кришны, преданному служению». Преданный, который, следуя наставлениям духовного учителя, служит Господу с искренней любовью, размышляет так. «О возлюбленный Господь, Ты — источник блаженства. В Твоем присутствии меркнут все приходящие удовольствия, которые мы находим в обществе, дружбе и любви. Те, кто не ведают о высочайшем источнике блаженства, ищут мирских удовольствий, но все они приходящие и иллюзорны». Великий поэт Вайшнав Видьяпати говорил: «О Господь! Общество, дружба и любовь, несомненно, приносят нам какие-то радости, хотя они всего лишь порождение материального ума, но эти радости не могут напоить мое сердце, которое подобно пустыне. Чтобы напоить пустыню, нужен океан воды. Можно, конечно, пролить на песок и каплю воды, но что она в необъятной пустыне? Подобно этому, наши материальные сердца полны бесчисленных желаний, и материалистическое общество, дружба и любовь не смогут их удовлетворить. Мы обретем удовлетворение только тогда, когда наши сердца начнут черпать блаженство из высочайшего источника блаженства. Такое духовное удовлетворение можно испытать только в процессе преданного служения в полном сознании Кришны». Конец второй части.